Дорогие братья и сестры, мне, когда зашел сюда, приятно было увидеть этот текст на стене. Отметил про себя, значит, поняли тему. Поистине, умножается благодать и мир. Знаете, благодать – это очень емкое слово, очень богатое. Оно заключает в себе, можно так сказать, все, что исходит от Бога, что мы получаем от Бога. И Павел, когда желает церквам самое лучшее, то всегда приветствует их словами «благодать вам и мир». А что мир не ходит в благодать, он входит в благодать. Мир – это тоже то, что исходит от Бога, но выделяется это всегда, как очень необходимое в нашей жизни – это мир в сердце, благодать вам и мир. И это умножается. Это не только от пожелания зависит, чтобы пожелать это умножается. Как умножается? Познание Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если вот на этой неделе мы действительно будем вникать, познавать нашего Господа, то великий мир наполнит наше сердце, и мы будем возрастать в благодати, она умножится. То есть то, что исходит от Бога, это умножится в нашей жизни, в нашем сердце, если мы будем познавать нашего Господа. Это цель у нас – познавать Господа. Иисуса Христа, Бога нашего. Пусть Господь нам в этом поможет. Человеку очень свойственно подражать, особенно в детстве. Очень свойственно детям это. И иногда мы радуемся этому, а иногда даже не очень, может быть, рады этому. Так обратил внимание, даже сестра улыбнулась одна, значит, маленькая девочка закинула ногу на ногу. Раньше дети так не сидели. Почему, не знаете? Вот людям свойственно подражать. Я даже однажды заметил, брат, который так, ну, который нравится мне, и жена мне говорит, ты стал говорить такую интонацию так, как он. Не замечал? Вот это очень эффективный метод и у Бога. Метод воспитания, чтобы побуждать к подражанию. Бог тоже побуждает нас к подражанию. И это нам очень естественно. Каждому из нас, знаете, и не только детям, мы просто не обращаем внимания, сколько мы подражаем. Мы, может быть, не знаем, почему мы так поступаем. Потому что мы подражаем. И вот сила примера зависит, так хотел сказать, от двух причин. Первое – это от яркости образа. Вот если очень яркий образ, то мы очень быстро склонны подражать. И, во-вторых, от нашего отношения к этому образу. Да, если нам кто-то нравится, то мы ему подражаем. Дети, особенно пока они еще маленькие, очень уверены, что самые лучшие люди – это их родители. И поэтому очень подражают родителям. И мы должны об этом помнить. Особенно хотела сказать, если кто-то с детьми занимается или с молодежью, то хотелось напомнить, это один из методов, серьезный такой метод воспитания. Это ставить себя в пример, помнить об этом, потому что нам подражают. Мне тоже так интересно было. Был в прошлый раз вот в Германии, вот эти, вот здесь нашел, вот, чтобы приклеить к листам. Ну, удобно иногда, да, чтобы быстрее найти место. И что вы думаете? Мне один брат говорит, я принципиально не вклею. Посмотри, даже бабульки от руки напишут и наклеют, значит, себе. Почему? Ну, подражают. Смотрю в нашем объединении, что только не придумали. На компьютере вы нарисовали эти, написали, обклеили скотчем. У всех Библии такие. Подражает, а? Я не думал. Иногда забываешь об этом, что тебе подражает. Дети подражают родителям. Бывает, нам это даже неприятно. Один отец очень искренне выразился, когда наказывал сына. Я из тебя выбью все мое. это действительно искренно. Бывает, так раздражает, особенно недостатки свои, когда повторяются детьми эти недостатки. Они очень особенно раздражают. Это плохая сторона, отрицательная. Есть положительная сторона. Это сильный метод воспитания. И он нам предлагается из Священного Писания. Вот Священное Писание призывает нас к подражанию. Хочу указать некоторые места, которые об этом говорят. Третье послание Иоанна, 11 стих. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». «Возлюбленный, не подражай злу, но добру». Знаете, постоянно вот такой выбор у нас стоит, чему подражать. И надо заметить, что как дети, так и взрослые способны скорее подражать недоброму, да? Почему? Потому что оно нам доступнее, оно нам где-то приятнее бывает по нашей натуре греховной. А здесь, наоборот, Иоанн побуждает: не подражай злу, но подражай добру. Особенно это выражение много встречается у апостола Павла. Давайте прочитаем эти места, где он об этом говорит. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Первый стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». И в 4 главе того же послания он говорит так, в 16 стихе. «Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам тоже сказано в 3 главе, 17 стихом. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеют в нас». И еще 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 7 стих. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам». Вот апостол Павел понимал это тоже, силу примера, и он призывал к этому: «Подражайте мне, как я Христу». Священное Писание нас призывает к тому, чтобы иметь тех перед собою. Иногда это облегчает нам именно вот пример какого-либо человека, облегчает нам этот путь, чтобы правильно поступать. Это есть и достойный пример перед нами. Мы должны подражать своим наставникам. Наверное, помним это место. Это Евреям, последняя глава, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Помнить наставников, и если их смерть подтвердила их жизнь и учение, то нужно подражать вере их. Даже есть такое слово, которое говорит, что церковь может и должна подражать другой церкви. Например, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе». Церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее. Эта церковь из Фессалониках была из язычников в основном, и они стали подражателями церкви из иудеев. И мы должны себя тоже дать в образец для подражания. Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 9 стих. «Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Как это тоже важно помнить, что это все методы, которыми Господь хочет воспитывать нас, и помнить об этом, и как это полезно, когда мы об этом помним и даем себя в достойный пример для подражания. Сами подражаем достойным, и себя делаем примером для подражания. Ну, а самый лучший, самый совершенный, самый яркий образ для подражания – это кто? Наш Господь Иисус Христос, да? Но возможно ли нам подражать Ему? Возможно, да? Если Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Как-то об этом задумывался. Я так... хотел сначала немножко нам, знаете, всегда несколько, не знаю, как вы испытываете это затруднение. Особенно раньше я так понимал, мне затрудняло это. Мы говорим, ну, так, слово говорит, мы знаем это слово, говорим, да, можно подражать Иисусу Христу. Но нередко вот эта мысль мешает, но Он ведь есть Бог. Верно эта мысль? Верно, Он есть истинный Бог. И вот в этом плане у нас как-то бывает, может быть, проблемы, и у меня было так. Может быть, об этом помнил апостол Павел, поэтому говорит, что подражайте мне, как я Христу. Как бы это облегченный путь. Он своей жизнью показывал образ Христа, и им было легче подражать апостолу Павлу. Ну, а ведь мы призваны даже Богу подражать. Сказано, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Чада – это дети, да, как дети возлюбленные, подражайте Богу. И поэтому вот на этой мысли хотел несколько больше остановиться, что вместе с тем, что Он, наш Господь Иисус Христос, был истинным Богом, Он был и есть истинный человек. Знаете, вот эта мысль, что Иисус Христос есть Бог, ты Сын Божий, да, это спасительно. Потому что сердцем, когда верят, что Иисус Христос есть истинный Бог, это спасительно. Мы сердцем веруем к своему спасению, к своему оправданию. Мы сердцем веруем. Но очень много благословений, когда мы познаем Господа и познаем то, что Он был истинным человеком. Во-первых, об этом говорит Писание. Как-то не обращал внимания на эти места, они мне были, знаете, как будто я некоторые, как будто впервые из них прочитывал. Я хочу прочитать ряд мест, которые говорят об этом, что Он был истинный человек. Прочитаем первое послание Тимофея, мы уже вчера читали это место, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, и един посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Человек Христос Иисус. Оно даже как-то заставило встрепенуться мне. Мы иногда встречаем Иисус Христос, да? Что означает это? В этом имени Его природа, двойственная природа Его. Иисус – это Его человеческое имя и означает Его человеческую природу. Христос – это помазанный и означает Его божественную природу. Поэтому, если о Христе говорит полная сущность Его упоминать, то Он Бог. Не постигается умом, но только она нам открывается самим Богом через Писание. Это великая тайна. Но вместе с этим, что Он был Богом, Он был и есть истинный человек. И для меня это было неожиданно увидеть ряд мест, которые упоминают только эту сторону. Вот здесь мы как раз прочитали, здесь упоминается одна сторона, посредник, единый посредник, человек, Иисус Христос, да, человек. Еще есть такое место, это Римлянам 5 глава, 15 стих. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одному подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия, дар по благодати одного человека, Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Хотел как раз не на всем стихе, а здесь сказано, что дар благодати одного человека Иисуса Христа. Еще это упоминается в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 20 и 21 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Через какого человека пришла смерть? Через Адама. Через какого человека пришло жизнь и воскресение? Через человека Иисуса Христа, да? Через Бога человека Иисуса Христа. Еще одно можно отметить место, это в той же 15 главе, 47 стих. Первый человек, то как раз, который, о чем мы сейчас говорили, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. И еще хотел остановить на некоторых местах из Евангелия, так взял из каждого Евангелия, чтобы эта мысль была замечена нами в каждом Евангелии. Матфея 8 глава, 20 стих. «И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Где, в каких словах эта мысль? Сын Человеческий. Знаете, мы всегда не совсем ясно, вот разное, у разных народов разное понимание слова «сын». Когда мы, допустим, говорим «сын», слово «сын», какая ассоциация? Что возникает у нас? Какие мысли? Какое понятие возникает у нас при этом? У русских, у немцев? А? Что у него есть отец, да? И почему очень часто даже эгоисты вот это сразу таким говорят, если есть Бог Отец, Иисус Сын, это заблуждение у них, значит Сын ниже Отца, да? Вот у нас это сразу ассоциируется, что он ниже, что он второй по отцу. У евреев, интересно, совсем другая ассоциация. У всех народов есть именно свое понятие. У евреев возникает совсем другое понятие. Они в первую очередь видят при этом равносущность. Равный по сущности. И поэтому, когда Иисус Христос говорил об этом, да, что он Сын Божий, то они хватались за камни. Они сразу в этом понимали, значит, он делает себя Богом, равносущный. Это образ мысли еврея, это такой, ну так он мыслит об этом. У каждого народа, интересно, когда другой язык начинаешь изучать, то начинаешь немножко понимать вообще образ мысли народа. Это, в этом можно вообще несколько заметить, как мыслит народ. Вот здесь Сын Человеческий, другими словами, такой же, как человек. Понимаете? И сам Иисус Христос называет себя Сыном Человеческим, что означает такой же, как человек. То есть человек. И об этом он говорит и в Марка, 8 глава тоже Марка, 36 стих. Наверное, я ошибся. 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». В Луки, здесь, в 5 главе, я одно место, их много, в Луки особенно много мест, потому что каждое Евангелие имеет, можно так сказать, свою направленность. Если Матфея написано для евреев, поэтому имеет много ссылок и много цитат из Ветхого Завета. И в этом Евангелии Иисус Христос представлен как царь. И есть интересно, если читаешь, что можно заметить во всем Евангелии это. То в Евангелии от Марка Иисус Христос представлен как раб. Интересно, что ни родословной нет. Кому нужна родословная раба? Ни родословной нет, там совсем нет, как он родился, от кого родился. Много раз встречается слово «тот час». Очень много именно показано, что сделал Иисус Христос. Он показан здесь как раб. В Евангелии, то есть в Евангелии от Луки, он показан как Сын Человеческий. Можно сказать, озаглавить послание от Луки, Сын Человеческий, он показан как истинный человек, где упоминается, и Пилат говорит, сей человек. И последнее Евангелие от Иоанна, там Иисус Христос показан как Сын Божий. Вот такую направленность имеет каждое Евангелие. Поэтому я только одно место читаю из Евангелия от Луки, но здесь очень много мест встречается, где именно Иисус Христос назван Сыном Человеческим. В 24 стихе сказано, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Сын Человеческий. И еще в Иоанна один раз прочитаем, это 5 глава, 27 стих. «И дал ему, то есть Бог, дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». И даже в этом Евангелии, которое открывает его как Сына Божьего, сам Христос о себе говорит, что он есть Сын Человеческий. Значит, об этом говорит Писание, что он был истинным человеком. Еще он имел существенные элементы человека. Мы это тоже находим в Священном Писании. Какие элементы имеет человек? Он имеет дух, душу и тело. И об этом мы читаем и в Евангелиях. Прочитаем Луки 23 глава, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». А в Матфея, при страданиях Его, 26 главе, 38 стихом мы читаем, «Тогда говорит им Иисус, душа Моя скорбит смертельно, душа Моя скорбит смертельно». И что Он имеет тело, мы читаем в Луки 24 главе, 39 стих. Посмотрите, Христос, когда явился ученикам, сказал, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И еще в Евреям, об этом говорит автор послания, в 14 стихе сказано, а как дети, то есть мы, причастны плоти и крови, то он также воспринял он, и значит, что принял? Плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. Он имел существенные элементы человеческие, дух, душу и тело. Он имел человеческое развитие. Для меня это тоже была очень интересная мысль. И я так молодежи как-то задавал вопрос, как вы думаете, тоже, братья и сестры, особенно молодые братья, он учил Писание или он знал его так? А? Да. Да. Как Бог, он знал все, да? А как человек? Он учил Евангелие, учил Писание, Ветхий Завет. Не, да? Учил. Учил, братья. И нам надо учить Писание, чтобы знать его. И нам надо учить. Иисус тоже учил. Иногда говорят, как он знает Писание, не учившись, да? Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что, конечно, ту школу раввинскую он не оканчивал. Он у фарисеев не учился. То, что было в то время, допустим, принято учиться, как апостол Павел учился у ног Гамалиила. Но как человек, мы об этом еще немножко позже, для меня это была такая глубокая мысль, как человек, он все, как человек, так он развивался, так он всему учился, как человек. Мы здесь прочитаем некоторые места об этом, о чем уже вот брат Андрей Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и людей. Иисус же преуспевал в премудрости, значит, Он возрастал, развивался в премудрости, в возрасте, Он был маленький, Он был детем, Он рос, Он развивался, преуспевал в мудрости, в возрасте и в любви. И в 46 стихом тоже всегда для меня это новым было. Когда 12 лет его родители нашли в храме, то сказано, что он там делал. Давайте так, пока не прочитали. Что он делал в храме? А? Учил этих... Да? Уже прочитал, не вытерпел. Да, я так и думал, что он их учил. Старцы слушали его. А здесь давайте прочитаем внимательно, что он через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Вы когда-нибудь так читали это место? Я не читал. Я именно вот у меня так складывалось, что они слушали все, а он их учил. А он их спрашивал и слушал. Иисус развивался как человек. И почему-то даже так не подходит, как человек. Ведь он был и истинным человеком. Он имел человеческое развитие. И он имел человеческие чувства. В Матфея 4 главе мы читаем так. «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Значит, он испытывал голод. Скажу так, пришлось увидеть эту картину. Иисус в пустыне. Она произвела очень глубокое впечатление. Она как-то так сел перед ней, посмотрел. Художник ярко отразил вот Иисуса Христа в пустыне. Сидит он на камне, там изображенный. Вообще одни серые тона, пепельные серые тона. Сидит он в пустыне, изможденное лицо, перед ним камни, круглые такие камни. Я подумал, он мог бы сидеть в булочной. Дьявол ему говорит. Он был уставшим, он спал, он нуждался во сне. Даже в такое бурное время, в бурный такой момент, когда лодку кидало волнами, он спал. И он испытывал страх. Он плакал. Мы читаем об этом, что в Евреям 5 главе сказано так, что он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Он испытывал страх. Он плакал. Он плакал об Иерусалиме, он плакал от участия у могилы Лазаря, потому что его сердце наполнило печаль. Печаль от того, что здесь такая скорбь, друзья скорбят, и печаль от неверия, что здесь такое глубокое неверие и безысходность, когда он, который есть воскресение и жизнь, стоит рядом. Но вот что значило для Христа то, что Он стал человеком? Об этом мы еще порассуждаем, а сейчас споем гимн.
Песня «Возрождение» номер 652. 652.
Но прежде чем говорить о том, что это значило для нашего Господа, что Он стал человеком, я хотел коротко упомянуть, что это значило для Бога Отца. На это Рождество для меня как-то этот стих так глубоко поразил мое сердце. Я по-новому как-то мог на него посмотреть. Очень знакомый стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что мы так подразумеваем под это слово? Что отдал Бог Сына Своего Единородного? Что мы подразумеваем под этим словом? Что мы видим за ним? А вот прочитаем еще одно место. Ефесянам. 5 глава, с 29 стиха. Ефесянам 5 глава, с 29 стиха. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его, то есть от плоти Христа и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Помню, еще был в молодежи, по-моему, или, может быть, я уже женатый был, но еще молодой был. У меня друг был, он тоже так углублялся в слово. Я ему говорю, с трепетом говорю, знаешь, что-то такая мысль пришла, она как будто для меня такая. Вот неужели это действительно произошло? Ведь Павел говорит, когда берет в пример вот мужа и жену, что человек оставляет, а потом говорит, это тайна велика. Я говорю, по отношению Христа и Церкви, как будто такая мысль, что Бог нам отдал его. Тем, что он стал человеком, Бог отдал нам его. Он говорит, вообще интересная мысль, но ты никому не говори об этом. Я никому об этом не говорил. А мне эта мысль все больше и больше как-то в сердце. Бог отдал. И знаете, я когда, кто уже, может быть, это пережил, я не знал, что значит женить сына или выдать дочь замуж. Я это не знал. Пока, наконец, пришло это время и для нас, и вдруг я понял, это значит отдать. Вы знаете, как трудно мне это было? Это значит отдать. Это такое близкое было моему сердцу, дочь, а теперь отдать ее. И смотрю, и треснуло, мне пришлось ее отдать. Когда я уезжал, мы носки купили получше так, чтобы сюда ехать. Дочь так помогает укладывать вещи. Говорит, я бы охотно бы одну пару бы. Для кого? Она бы у меня взяла. Для кого? Для мужа. С одной стороны радует, а с другой стороны, ведь пришлось отдать. Разрыв произошел. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Вообще, можем ли мы понять, что произошло? Это такая глубокая тайна. Как ты как будто смотришь куда-то в бездну, и не видно дна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Наш Господь стал так близок к нам, Он стал человеком. Мы стали плоть от плоти Его и кость от кости Его, а Бог отдал Сына Своего. Как мало мы еще понимаем из этого. Как поверхностно мы вообще способны об этом, обо всем думать. «Ибо так возлюбил Бог мир». Скажите, можно теперь как-то понять, как возлюбил? Или надо сказать, что эта любовь превосходит разумение. Любовь Христова – превосходящее разумение. Бог отдал нам Сына Своего. Но что это значило для Христа? Что Он стал человеком? Вот Он стал человеком, нам теперь можно Ему подражать, потому что Он есть истинный человек. Он соединил свою жизнь и судьбу с нами. Но что это стоило для Него? Давайте мы прочитаем это. Я бы сказал, для меня это место стало таким драгоценным тоже. Это послание к филиппийцам, 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Теперь передается, какие были чувствования или какие мысли были в Иисусе Христе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого». «Но уничижил себя самого». Еще раз прочитаем. Здесь глубокая мысль. «Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого». Немножко непонятно. Мне всегда было не совсем понятно эта мысль. Если пользоваться другими переводами, то, может быть, несколько можно иначе, доступнее сказать, что, ну, есть такое толкование этого места, что Христос не держался как за похищенное. Он был равным Богу. Вот это положение, это истина. Он был равным Богу. Но Он за это положение не держался, как за похищенное, но уничижил себя самого. Вот знаете, это такая мысль, по-немецки сказано «er entäußert sich selbst». Можно другими словами сказать, здесь заложена мысль, Он снял себя божественность. Он снял себя божественность. Он не лишился ее. Он, когда жил здесь на земле, он всегда был Богом. И мы находим это. Но он снял с себя божественность. На библейских курсах брат таким это объяснял. Мне это очень понравилось хоть как-то. Это, знаете, тоже такая тайна, о которой трудно говорить нашим человеческим языком. Он как бы усыпил своей святой воле, усыпил божественные качества. Он ими не пользовался. Он жил и был человеком здесь, на земле, братья и сестры. Он жил как человек. Он был человеком. При этом, имея в себе божество. Разве мы можем это понять? Смотрите. Он мог накормить 5000 человек совсем ничтожным количеством хлеба и рыбы. А он для себя это когда-нибудь делал? Когда ученики пошли искать хлеба, разве он им сказал, вы крошечку найдите, и мы умножим это? Он так поступал? Он никогда так не поступал. Он никогда не воспользовался своей божественностью, когда он здесь был на земле, в пользу себе. Ни один раз. Он имел эту власть. Он не был этого лишен. Скажите, это легче или это труднее не пользоваться божественной властью, когда ее имеешь? Это легче или труднее? Это труднее. Это труднее. Для меня непостижимо это. Отказаться, не воспользоваться тем, на что мы имеем возможность. Но я думаю так. Я никогда не обладал такой недюжей силой, не был спортсменом, никогда не... И у меня никогда искушения не возникало. Вот мы были еще в молодежи, и вот иногда встречалась группа хулиганов. Самое большое искушение кто испытывал? Кто имел эту силу? Нередко мы так сразу брали их за руки, этих братьев, и держали их. Мы им не доверяли, что они не воспользуются этой силой. Они сами чувствовали себя очень неудобно. А когда ее нету, то искушений нет. А Христос усилием своей божественной воли совершенно снял с себя эту божественность. Он усыпил в себя эту божественность. Вот жить человеком здесь на земле, это было его добровольным таким, потому что в нем сочеталась как божественность, так и человеческая сторона. Он оставил божественность. Он всегда был, я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы здесь нам не иметь заблуждения, он всегда был как Бог, но он был человеком, и он жил человеком. Смотрите, как идет это дальше. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек». Удивительно, как глубоко идут эти ступени, братья и сестры, не правда ли? Первая, самая большая ступень – это «с неба ступил на землю». Можем мы что-то это понять из этого? Я думаю, очень мало. Но ведь еще это не последняя ступень. Ведь по земле, на земле живут по-разному, да? Кто-то живет господином, кто-то живет царем, кто-то министром, а кто-то живет рабом. Какое положение он принял здесь, на земле? Как человек он еще принял положение раба. Именно так его называют и пророки. «Кто как мой раб?» Бог называет Иисуса Христа рабом. В 53 главе об этом сказано. В других многих местах он назван рабом. Он пришел, и сам Христос говорит: «Я не пришел, чтобы мне служили, но чтобы послужить другим». Дальше. Эта ступень идет еще ниже. Здесь сказано, что он смирил себя, быв послушен даже до смерти. Был послушен даже до смерти. Для меня это тоже новая мысль стала, что Иисус Христос, если даже стал как человек, Он не был подвержен смерти. Почему? Потому что смерть есть возмездие за что? За грех. Имела смерть над Ним власть? Не имела. Он об этом сам говорит: «Никто не отнимает ее у меня, эту жизнь, но я сам отдаю ее». Умереть — это было тоже его добровольным делом. Никого из нас не спросят, когда придет наш час: будешь умирать или не будешь умирать? Мы будем умирать, потому что мы грешники. Но он мог бы не умирать. Он сказал: «В руки твои предаю дух мой». Он умер добровольно. Это не просто означает, что он добровольно дал себе на эти муки крестные, от которых умер. Это означает, что саму смерть он принял добровольно. Это не было естественным следствием, это не было безвыходным положением, но он принял смерть. Как люди хотят избежать смерти, не правда ли? Что люди не делают, чтобы избежать смерти? Он принял смерть добровольно. Еще одна ступень. Неужели есть еще одна ступень? Есть еще одна ступень. Какая? До смерти и смерти крестной. Люди тоже по-разному умирают. Кто-то умирает, окруженный близкими. Кто-то умирает, окруженный заботой, стараниями врачей, состраданием. Он умирал самой позорной и мучительной смертью. Знаете, вот все это было так, такое сочетание в это время господствовало такая, знаете, это была смерть рабов. Пилат ужаснулся, говорит: «Царя вашего распну». Не имели права римлян распинать. Свободные граждане римляне могли быть отравлены или обезглавлены, но на кресте римлян не должен умирать. Это было слишком позорно. На виду у людей вот эта агония смерти, это было самое мучительное. Я всегда тоже думал, от чего умирал Христос. По-видимому, от потери крови. не только от потери крови. Умирали эти казненные на кресте или от удушья, или от разрыва сердца. Умирали там. Почему так? Вот это положение человека распятого, оно делало невозможным дыхание. Каждый раз, чтобы вдохнуть, надо было подтянуться на этих гвоздях, на руках, подтянуться, вдохнуть. И так каждый раз. И когда ослабевала сила, это становилось невозможным. И поэтому умирали или от удушья, потому что невозможно было, или от разрыва сердца. Это было самой мучительной смертью. «Кто смирил себя до смерти и смерти крестной». Это уже как человек. Но чтобы стать человеком, для меня это тоже так стала мысль так по новой. Смотрите, это было согласие и доброй воли нашего Господа Иисуса Христа. Прочитаем еще два места. Прочитаем 39-й псалом, это мессианский псалом, который относится к Иисусу Христу. 39-й псалом. С 7 стиха. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Еще прочитаем в Исходе 21 главе. Исход 21 глава. С 1 по 6 стих. «И вот законы, которые ты объявишь им, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-е пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Как вы думаете, нашлось когда-либо в Израиле, нашелся ли такой раб, который согласился на это? Вот такой закон был дан Моисею. Как вы думаете, такой раб нашелся когда-нибудь? Останусь рабом навсегда. Как вы думаете? Я всегда в этом сомневался. Но один точно знаю, что нашелся. Это теперь знаю. Знаете, это кто? Это наш Господь. Откроет ухо, да? Ты открыл мне ухо. Сказано. Вот это прокалывание уха, прикалывание к косяку, это называлось открыть ухо. Ты открыл мне ухо. Когда я так на курсах это первый раз слышал, я уже говорил, что эта мысль, она тревожила мне. Я об этом делился с другом, думал, может быть, неужели правда? Это положение, которое принял Господь как человека, неужели Он его сохранит? Неужели Он навсегда связал свою жизнь с нами? И когда так на курсах один брат толкает меня в бок, говорит, слышишь, что он говорит, ересь. Я говорю, слушай, это не ересь. Ты открыл мне ухо. Вы знаете, принять решение, чтобы принять плоть, вот иду исполнить волю Твою. Вот это принять плоть, это было решением нашим Господа навсегда. Это было навсегда. Можем ли мы тоже в это как-то понять? как-то вникнуть. Я всегда себе это представлял так, что он приходил на эту землю как человек, вознесся на небо, принял, занял прежнее положение. Конечно, это очень уже много, что он сделал для нас, не правда ли? Приходил на эту скорбную, греховную землю, столько претерпел. Но я никогда не думал об этом, что это решение принято там, и это глубокое послушание, вот иду исполнить волю Твою, это глубокое послушание требовало принять решение навсегда. Знаете, как вам можно это немножко прочувствовать, друзья? Это нужно поехать в Казахстан или в Россию, или в Африку, или еще куда-нибудь. Отказаться от немецкого гражданства и навсегда остаться там служить этому народу. Вы можете так это немножко понять? Удивительно, знаете, я это так удивительно замечаю. Приезжают братья иногда, помочь там. Но гражданства нет. Все же какие-то возможности для возврата всегда оставляются. И понятно, это очень понятно все. Когда-то для меня это тоже было, я ни в какое сравнение это не ставлю. Но когда-то, когда из-за служения надо было переезжать нам в Алмату, это, конечно, не то, что отсюда куда-нибудь. Там были и свои преимущества. Я ездил туда, я совершал служение, и вдруг братья мне так сказали, что, брат, если ты хочешь продолжать свое служение, оно неудовлетворительно, если ты за тысячи километров приезжаешь сюда на время, потом уезжаешь, переезжай тогда навсегда. Или тогда, наверное, уже надо будет кого-то другого. Как серьезно для меня это стало. Переехать навсегда. Не просто туда приехать, пожить, не просто там потрудиться, а навсегда. А разве можно как-то, каким-то хоть бледным примером, показать то, что пришлось Господу, принять решение? Раб навсегда. Вот это пристать к этому косяку, и открытое ухо означало «это навсегда». С одной стороны, какая любовь должна двигать, да? Чтобы связать свою судьбу навеки с нами. Какая любовь? Можно ли ее вообще постигнуть до конца? А с другой стороны, как это чудесно, что наш Господь, Он не на время сюда пришел, не просто с нами побыть, а Он принял образ человеческий, стал человеком, таким мы видим Его в вечности, таким он будет вечно, он навсегда связал свою судьбу с нами. Как вообще это чудесно, Божий план спасения, сколько в нем любви непостижимой, сколько в нем милости. И что Господь хочет от нас, друзья, что Господь от нас хочет? Подражание. И в этом подражать. Как чадо возлюбленное, мы должны подражать. И как дети, если мы любим Его, для нас естественно, чтобы подражать Ему. Наше сердце тогда не может оставаться равнодушным. Оно будет зажигаться этим, если это сделал Господь для нас. То мы готовы на это. Вот так на семинаре руководителей пришлось эту тему как-то проводить уже давно. Я не ставил никакую цель, чтобы делать какой-то призыв к посвящению себя на служение Господу. Я был очень поражен, когда было много молитв и от сокрушенного сердца. Господи, если Ты это сделал для меня, то возьми мою жизнь ничтожно, пусть она принадлежит Тебе. Если Ты это сделал для меня, если Ты такое сделал для меня, пусть Господь поможет нам в этом, чтобы действительно подражать Господу, чтобы хотя бы что-то понять из этого, что Он совершил. Мы способны, знаете, так, если малейшее когда-нибудь пережить, мы способны так это ярко переживать и так равнодушно относиться к тому, что сделал Господь. Я тоже вспоминаю что как-то благовестие было, и мой сын был на этом благовестии, и пришло, позвонили оттуда, что там приходили наркоманы, вооруженные, что они избили кого-то из братьев, что они угрожали, что в эту ночь всех убьют их. Сделать ничего нельзя было. Но такую ночь я ее запомнил навсегда, потому что там был мой сын. Такую ночь, как я ее провел в борении, в молитве, и в страхе, и в смятении. Так легко это бывает, когда это речь касается другого. Но когда мой сын там, и так думал тогда и об Отце Небесном, как легко это читается, как просто это все говорится. А сколько за этим любви, сколько за этим действительно, какая глубина во всем этом. Вот это все пережил наш Господь. Вот так Он, я говорю так, вы понимаете, что не моими устами это, я не способен на это. Это может только, когда Господь нас ведет в эту глубину, мы можем как-то это больше постигать. Это нельзя объяснить. Я же не сегодня сказал, я не понимаю это. Я когда так повторял это и склонялся, и благодарил Господа за то, что Он сделал, и говорю, я это не понимаю. Она говорит, а что ты хочешь нам объяснить? А я не хочу вам это объяснить. Я хочу, чтобы Господь коснулся сердец наших и открыл нам эту бездну любви Божией, что Он сделал для нас. Пусть Господь прославится в жизни нашей. Аминь. Мы будем молиться.